Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 30-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Обращаемся к тем текстам, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Совершается это богослужение вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером и также вечером накануне двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников. В современной приходской богослужебной практике богослужение это не столь продолжительно, как это было в древности. Оно не занимает всю ночь или большую часть ночи, но, тем не менее, сохраняется его торжественность. Это очень торжественная служба. Мы в наших уроках обращаемся к изменяемым частям этого богослужения, не касаемся неизменяемых частей, то есть тех текстов, которые на любом всенощном бдении звучат, а только к тем, которые берутся из минеи. Минея – это сборник, содержащий службы на каждый день года, то есть богослужебные тексты, посвященные святым и праздникам, которые в тот или иной день года совершаются. И в этой богослужебной книге служба праздника Успения Пресвятой Богородицы помещается под 15 числом августа, поскольку по старому стилю праздник этот празднуется 15 августа, это соответствует 28 августа по новому календарному стилю, поэтому мы празднуем его 28 августа, а в церковном календаре это соответствует 15 августа. И, соответственно, вечером 27 августа, если даты по новому стилю называть, вечером 27-го совершается всенощное бдение этого праздника. Вечером 27 августа мы услышим в храмах те богослужебные тексты, чтением и разбором которых занимаемся в наших уроках. Сегодня обращаемся к канону, наиболее значительной по объему части богослужения утренней. В данном случае утренний, входящий в состав всенощного бдения. Это гимнографическое произведение имеет определенную строгую структуру, отсюда название «канон», слово, которое с греческого языка можно перевести как «правило», поскольку текст этот составляется по определенному правилу, по определенному образцу, имеет определенную структуру, делится на ряд частей, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Таких частей песней 8, но они нумеруются как первая, третья, четвертая, далее до девятой, то есть вторая песнь пропускается. Только лишь в великопостном богослужении присутствует вторая песнь, обычно нет ее в канонах. Каждая такая песнь в своем содержании, в своей внешней форме должна подражать определенной библейской песне, определенному библейскому поэтическому тексту. И вот отсутствие второй песни объясняется тем, что по традиции этот текст должен составляться по образцу песни пророка Моисея, которая находится в 34 главе книги Второзакония. Песнь эта имеет обличительный характер, и поэтому только в великопостном богослужении она присутствует. Прежде чем мы начнем читать непосредственно тексты, входящие в состав канона, прочитаем то пояснение, которое делает профессор Скобаланович, дореволюционный автор комментария к службе праздника Успения Пресвятой Богородицы, пояснение, которое делает он к канону из службы этого праздника. Итак, Скобаланович говорит, как и три важнейшие Господни праздники, Успение имеет два канона лучших творцов, святых Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Канон преподобного Космы – это первый канон, более говорит о самом событии, о всемирном значении его. Канон же преподобного Иоанна более занимается самою личностью, представившейся в ее значении для человечества. Особенность первого канона выражается и его акростихом «Да торжествуют богомудрии, да совершают торжество богомыслящие», стихом, составляющим шестистопный ямбический стих, 26 буквами которого начинаются песнопения канона. Второй канон акростиха не имеет и заключает 28 песнопений. Оба канона написаны обычным размером церковных песен, не следующим законам классического стихосложения. Количество тропарей в каждой песне, 2 или 3, сообразуются с величиною библейских песней. Каноны имеют самое торжественное исполнение, как в три величайшие Господни праздника. Каждый поется на 8 сырмасами по 2 и собственной двойной катавасией. Особую важность в каноне, как всегда, имеют ирмасы. На успение они своеобразны. Величие праздника позволяло бы ожидать, что они будут также прямо восхвалять события, как рождественские, крещенские, выражая собою связь Ветхого Завета с Новым. Ирмасы могут или имеют право говорить о празднуемом событии лишь в той мере, в какой оно прообразовано или предсказано Ветхим Заветом, и то не всем им, а только теми 8 ветхозаветными песнями, по образцу которых составляются ирмасы. Но такое событие, как кончина Богоматери, имело слишком отдаленное отношение к ожидаемому спасению, чтобы могли о нем говорить пророки. Вследствие этого ирмасы Успения очень мало касаются празднуемого события и посвящены вообще тайне воплощения, служение которой было главным делом жизни поминаемой усопшей. Из ирмасов первого канона, первый из которых начинается словами «преукрашенная божественную славою», ирмасов, составляющих специальные ирмасы праздника, тогда как ирмасы второго канона – общие богородичные, с незначительным приспособлением их к празднику. Из этих ирмасов, после первого, имеющего общий вступительный характер, третий, четвертый и пятый рассматривают воплощение с разных его сторон с точки зрения соответствующих ветхозаветных песен, со стороны основания церкви, этой собирательной невесты Божией и Матери нашей, ее начало, просвещение языческого мира и, наконец, с субстанциональной стороны искупления, его мотивов и сущности. Шестой ирмос, уже ближе к празднуемому событию, говорит о ветхозаветном прообразе погребения. Восьмой ирмос, для которого седьмой составляет лишь первую подготовительную половину, не имея самостоятельного значения. Восьмой ирмос уже прямо воспевает празднуемое событие, видя его прообраз в невредимости отроков среди огня. Девятый же ирмос – это прямой гимн празднику, хотя воспевает его также в связи с воплощением. Ирмосы второго канона общего содержания, употребляемые во все богородичные праздники – «Отверзу уста моя». Текст их по местам приспособлен к успению. Так в первом ирмосе слова «то я чудеса» заменены на «то я успение». В третьем ирмосе вместо «в божественней славе твоей», «в божественней памяти твоей». В девятом ирмосе вместо «почитающее священное торжество Богоматери», почитающее священное преоставление Богоматери. И такие незначительные перемены, прерывая столь знакомый богомольцу текст, сообщают песням приятную новизну. Пятый же «Ирмос» переделан почти весь, так что остались нетронутыми только начало его и конец. А четвертый «Ирмос», «Сидяй в славе», заменен другим, яснее говорящим о воплощении. Вот такое пояснение Скобалановича. Здесь, очевидно, нужно некоторые литургические термины растолковать. «Ирмос», о чем здесь много говорилось, «Ирмос» — это первая строфа в песне канона. Последующие строфы называются тропарями. Слово «ирмос» можно перевести с греческого как «связь». Связка — этот текст гораздо в большей степени, чем тропари канона, похож на библейскую песнь, на ту библейскую песнь, на тот библейский текст, на который вся песнь канона должна ориентироваться. И вот отсюда название «Ирмос» — связка. То есть «Ирмос» представляет собой переход от библейского текста к церковному тексту. Ну, библейский текст — вот это соответствующая библейская песнь, которая служит образцом для песни канона. В современной богослужебной практике не исполняется, но должна исполняться тоже в соответствии с типиконом. И вот здесь у Скобалановича много говорится о том, что ирмосы первого из двух канонов, содержащихся в службе праздника, имеют особый праздничный характер, а ирмосы второго канона имеют текст, в значительной мере совпадающий с текстом ирмосов, которые употребляются в службах других богородичных праздников, только лишь незначительные изменения туда внесены. И, кроме того, было сказано об акростихе. Особенность первого канона выражается его акростихом «Да торжествуют богомудрии», говорит Скобалонович. Акростих — это фраза, составляющаяся из первых букв ирмосов и тропарей. При переводе невозможно сохранить этот акростих. Акростих «Да торжествуют богомудрии» по-гречески звучит так: «Панигиризетосан и теофронес». «Панигиризетосан» — форма глагола «панигиризо», отсюда слово «панигирик», особое торжественное восхваление, «панигиризо» — торжествовать, собираться для совершения торжества, чествовать, восхвалять. И «богомудрие» по-гречески «теофронес». Первая часть этого слова от слова «теос» — «бог» происходит, богомудрии, то есть размышляющие о Боге. Пусть торжествуют размышляющие о Боге. Эта фраза составляется первыми буквами ирмосов и тропарей, составляющих первый канон праздника Успения. Это и есть акростих. Итак, прочитаем ирмос первой песни первого канона, «Преукрашенная божественную славою, священная и славная Дево, память Твоя, вся собра к веселью верная, начинающей Мариаме, слики и тимпаны, Твоему поющая единородному, славно яко прославися». Итак, «Преукрашенная божественную славою, священная и славная Дево, память Твоя, вся собра к веселью верная». Подлежащая в этой фразе память, а сказуемая собра — это аорист, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, то есть память твоя, воспоминание о тебе, собрала для веселья всех верных, вся верная, по-церковнославянски это словосочетание в винительном падеже множественного числа. Ну, а первые слова этого текста, «преукрашенная божественную славою», можно понимать как обращение к Богородице, И интересно, что если мы к греческому тексту обратимся, мы в нем увидим то же самое слово, вот первое слово в этом тексте, то слово, которое переведено на церковнославянский словом «преукрашенное», в греческом тексте то же самое слово, которое находим в 44-м псалме, который в традиции христианского толкования понимается как пророчество о Богоматери, и вот там слово это переводится словом «преиспещрена». Так, например, в 10 стихе 44-го псалма читаем: «Дщери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеяна преиспещрена». Этот текст в переводе профессора Юнгерова: «Дочери царей в почете у Тебя, предстала царица одесную Тебя, в одежде, расшитой золотом, преукрашенная». 14 стих 44-го псалма: «Вся слава дщере царевы внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспещрена». И перевод Юнгерова: «Вся слава дщери царя внутри ее, одета она золотою бахромою, преукрашенная». В своих комментариях к этому переводу Юнгеров отмечает, что греческое слово «пепикилмени», которое переводится в псалтире на церковнославянский язык «преиспещрена», значит «разноцветная, нарядная одежда», то есть в драгоценную и нарядную одежду одета, преимущественно таковую делалась брачная одежда, и священные одежды были пестрящие, пестрения, как в разных библейских текстах об этом говорится. И здесь, в богослужебном тексте, в Ирмосе канона, мы видим аллюзию, то есть явный намек на этот псалом. Намек этот виден, если к греческому тексту обратиться, но в церковнославянском переводе другое слово употреблено — «преукрашенная». «Преукрашенная божественную славою», далее читаем, тут тоже можно аллюзию на текст псалма увидеть: «Вся слава дщере царевы внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспещрена». Это 14 стих 44-го псалма. Бируковы, другие переводчики псалтири, так это перевели: «Вся слава дочери царя у нее в душе, ее одеяния каймою золотою изукрашены». Такой небуквальный перевод, но перевод толкование. Далее читаем текст Ирмоса: «Священная и славная дева, память твоя, вся собрак веселью верная». Здесь мы уже отмечали форму винительного падежа множественного числа: «вся верная», «собра» — это «аорис», то есть «собрала», «память твоя собрала для веселья всех верных». Далее читаем в тексте этого Ирмоса: «начинающей Мариаме слики и тимпаны». Здесь как раз намек на библейский текст, на ту самую песнь библейскую, которой подражает всегда первая песнь богослужебного канона. Эта песнь находится в 15 главе книги «Исход», и говорится перед ее текстом о том, что Мариам, сестра Моисея, предводительствовала хором евреев, певшим эту песнь. И здесь об этом сказано так: «начинающей Мариаме слики и тимпаны». Это синтаксический оборот, дательный самостоятельный. «Начинающей Мариаме» — два этих слова в дательном падеже, причастие «начинающей» и имя Мариам тоже поставлено в дательный падеж. «Начинающей Мариаме», и перевести надо так: «когда Мариам начинает», или «при том, что Мариам начинает», далее «слики и тимпаны». Тимпан — это музыкальный инструмент, лик — это перевод греческого слова «хорос», то есть «хоровод» или «хор», то есть при том, что Мариам начинает, предводительствует с хорами и тимпанами. и заключительные слова Ирмаса «твоему поющая единородному». «Поющая» — это тоже винительный падеж множественного числа, и слово это согласовано со словом «верная», то есть «память твоя собрала для веселья всех верных, поющих твоему единородному», то есть твоему единственному сыну. «Славно яко прославися» — это слова вот из той самой песни из 15 главы книги «Исход». «Поим Господи ви, славно бо прославися». Начинается она в Библии такими словами. «Ибо он славно прославился». И перевод этого Ирмаса: «Изукрашенная божественную славою, священная и славная память твоя, Дева, собрала всех верных к веселью для пения под управлением Мариам с хороводами и тимпанами твоему единородному, ибо он славно прославился». Это перевод Скобалановича. Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.